Дорогие друзья, братья и сестры, дорогая церковь, благодать вам и мир да умножится. Мне очень приятно быть вместе с вами в общении, и у нас сейчас будет слово назидания. Я хотел бы предложить сегодня утром войти в размышление о жизни всеми нами любимого, это царь Давид. Его имя употребляется в Библии чаще всего 1118 раз. Я не буду традиционно вначале читать какой-то текст, потому что наши размышления, они будут основаны на двух главах Ветхого Завета. Это вторая книга Царств, 11 и 12 глава. Если я сейчас предложу прочитать 108 стихов, это будет очень утомительно. Я надеюсь, друзья, что подавляющее большинство находящихся в зале, они знакомы с этой историей, поэтому я сразу буду приступать к размышлению. Последние встречи с Давидом, они производят на меня очень приятное впечатление. Встреча Давида с Голиафом. Эту историю любят мои дети. У меня тоже маленькие дети, их семеро. И вот я помню, однажды я проводил молитвенный час с детьми, и дети начали размышлять, кто из них же верующий, кто неверующий. И определились, что Давид тогда был верующий. Он ходил на собрания, глаза на молитве закрывал, папу с мамой слушал, а Голиаф – это неверующий. Он папу с мамой не слушает, порцию не доедает, ну и тому подобное. Братья и сестры, вот Давид выходит на встречу с Голиафом и одерживает ошеломляющую победу. Встреча Давида и Мемфифосфея. Полная картина благодати и милости. Мемфифосфей хром на обе ноги, занимает место, как один из сыновей царя. Встреча Давида и Авигеи. И эти истории можно продолжить. Мы с вами читали об инаугурации Давида. Военные победы, покорение Иерусалима, расширение границ Израиля. Наконец-то Давид усмирил этих необрезанных филистимлян. Нас очень радует отношение Давида к храму. Меня очень впечатляют отношения Давида к поклонению Богу. Мы с вами предвкушали новые благословения, которые изольются на Давида. Но вдруг дело приобретает совершенно неожиданный поворот. И вот с этих слов начинается самый печальный отрезок жизни истории Давида. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме однажды под вечер. Братья и сестры, очень печально, но этот текст записан в Библии. Вот с этих слов начинается очень печальный отрезок жизни Давида. Этот поступок оставил отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Междуусобицы, дворцовые интриги, насилие, предательство, месть, неожиданные смерти. Это все пошло вследствие греха Давида. Вследствие греха Давида. Так получилось. Тот, кто победил Голиафа, он не одолел свою похоть. Тот или тому, кто покорил врагов, скажем, от Ефрата до Черного моря, он покорил этих врагов. Ему не удалось победить самого себя. Тот, кто однажды и даже дважды уклонился от копья Саула, не смог уклониться однажды от копья страсти. И Давид впадает в грех. Братья и сестры, безусловно, эта история, она не украшает биографию Давида. Сидя на скамейке в доме молитвы, вы можете вспомнить какой-нибудь отрезок своей жизни, которую вашу биографию личной жизни никак не может украсить. Братья и сестры, такие отрезки жизни, они наполняют наше сердце грустью, потому что мы неправильно поступили. То же самое произошло в жизни царя Давида. Конечно, братья и сестры, мы не часто проповедуем об этом грехе Давида, нам больше нравится говорить об его благословенной жизни, и как написано в 3 книге Царств, 15 глава, «Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урией Хитиянином». Духу Святому было угодно запечатлеть этот отрезок. Мне не раз и не дважды приходилось быть в испанских странах. И вы знаете, что у испанцев есть такая традиция. Они на памятниках на кладбище пишут о человеке, который похоронен, не только хорошее, но и плохое. Ну, например, здесь похоронен Эбел. Он был хорошим отцом, но плохим электриком. Вот они прямо на памятнике пишут, ну, похоже, его током убили. Убило. Или, например, я попробую перевести сразу. Дорогому отцу от четырех сыновей, и знаете, и в скобках, кроме Ричарда, который не скинулся на памятник. Вот. Жадный сын и не дал деньги на памятник. И они решили это запечатлеть на памятнике. Братья и сестры, вот эти люди относятся к этим вещам именно так. У нас пишут только хорошее. И вы знаете, вот я когда прочитал вот эти надписи на кладбищах вот, кубинских, да, то я сразу вспомнил почему-то этот текст. Духу Святому было угодно запечатлеть эту историю. Она нам необходима в жизни, потому что каждый христианин в жизни может столкнуться с ситуацией, которая может привести его в грех. Это путь, братья и сестры, на котором падают даже сильные люди. Я еще раз повторю, это путь, на котором падают даже сильные люди. У меня к вам вопрос. Извините, я буду задавать вопрос и сам отвечать. Скажите, есть ли в жизни христианина такая высота, вот такая высота, с которой упасть просто невозможно? Есть ли в жизни христианина такая духовная высота, с которой упасть просто невозможно? Братья и сестры, в случае с Давидом мы определяем, что нет, потому что Давид очень любил Господа. Эта история начинается со слова «однажды». Я не раз и не два слышал размышления проповедников, ну, может быть, это было не совсем осознанно, но такая фраза: «Давид умел грешить, умел и каяться». Братья и сестры, я с этим не согласен. Давид не умел грешить, это было только однажды, кроме поступка с Урией, а вот каяться он умел. Каяться он умел. Я сегодня хотел бы предложить размышление в таком порядке. Мы с вами рассмотрим несколько моментов. Во-первых, это причины греха. Почему Давид согрешил? Во-вторых, мы с вами будем говорить о природе греха. В-третьих, мы с вами будем говорить о скрытии греха, как человеку свойственно прятать свой грех. Четвертая мысль будет обнаружение греха. Пятое – покаяние за грех. И шестое – это наказание за грех. И заключительная часть будет о восстановлении Давида. Братья и сестры, мое отношение к греху. Вот наше размышление будет именно об этом. Мое личное отношение к греху. И мое личное отношение к греху мы рассмотрим именно согласно этой истории. Итак, первая мысль, братья и сестры, будет такая: причины греха. Почему Давид согрешил? Вы знаете, когда я вошел в размышление над этим вопросом, я для себя уяснил, христианин, он не сразу делает грех. Есть вещи, которым подводят его к греху. Я однажды помню, мы с братьями-служителями беседовали с одной сестренкой, она впала в грех. Это очень печально, когда верующие так поступают. Вот. И вдруг один из братьев-служителей спрашивает ее: «Скажи, пожалуйста, вот как это в твоей жизни произошло?» Она говорит: «Вы знаете, братья, я не знаю, вот на пустом месте раз и сделала грех». И я говорю: «А я не верю. Такого просто не может быть. Если эта формула работает, тогда любой христианин, имеющий искреннее отношение с Богом, он может на пустом месте впасть в грех». Братья и сестры, каждому греху есть некое предисловие греха. Есть вещи, которые приводят человека в грех. И вот я работаю с молодежью много лет, да, и я постоянно говорю: друзья, бойтесь даже не самого греха, а того, что может привести вас в грех. Вы знаете, иногда молодые люди говорят: это же не грех, я понимаю, что это не грех. Но то, что ты делаешь, приведет тебя к греху. Братья и сестры, у Давида были как минимум два момента, которые подвели его к греху с Версавией. Первый грех – это он расслабился. Вот первое, что подвело его к греху, он просто расслабился. Посмотрите, однажды под вечер он оставался в Иерусалиме. Он не занимался царскими делами. Вообще, братья и сестры, это так не похоже на Давида. Так не похоже. Он раньше лично сам взял крепость Сион. Он поразил Иевусея, филистимлян, моавитян. Он только недавно вернулся с поражения сирийцев. Вдруг что произошло? Все его войско на войне, Давид остается дома. Он расслабился. Братья и сестры, когда Давид пришел на поле, где был Голиаф, он лично сам взял пращу и пошел навстречу Голиафа. Он не боялся идти на войну. в этом случае Давид меняет пластинку, он решил просто расслабиться, не заниматься царскими делами. Давид же, слово «же» говорит о том, что это было не всегда. Он оставался в Иерусалиме. Братья и сестры, вы знаете, вот, ну, мы живем в Соединенных Штатах Америки, у нас жизнь материально хорошая. Нам, знаете, так может, многое позволено. Мы можем пить кофе, мы можем ездить отдыхать. Многие-многие, у нас есть возможность путешествовать. И вот как бы нам в этих условиях не расслабиться? Я приведу один пример. 10 лет назад я вступил в брак с моей женой, звать ее Кристал. И вот мы не смогли пригласить всех, у меня родственники американцы, наши люди, на свадьбу, на брак. И вот спустя 2 дня мне позвонил один брат из соседней церкви. Вениамин, поздравляю тебя с днем бракосочетания. Я сразу скажу, мы не обижаемся, что ты нас на свадьбу не пригласил. Тем не менее, я и мои друзья, мы хотим сделать вам подарок. Я говорю, и в чем заключается этот подарок? Мы хотим вас отвезти в город Сан-Диего. Полностью расходы берем на себя. Я беру свою жену, мой друг берет свою жену. В общем, у нас 4 пары, мы едем отдыхать. Все расходы мы берем на себя. Это будет ваш маленький ханимун. Я говорю, спасибо, я очень признателен, мы подумаем. Мы подумали, и я ему перезвоню. Брат, спасибо, но мы не поедем. Он говорит, а почему? Я говорю, ты знаешь, мы поразмышляли, и мы поняли, что мы будем в очень неудобной ситуации. Давай представим, на улице жара, ты со своей молодой женой, твой друг со своей женой, и я со своей молодой женой. Как нам вместе, будучи христианами, сохраняя момент целомудрия, отдыхать на океане? У меня только другой вариант есть. Давай мы купим валенки, шубы купим. Мы такие вот консерваторы, знаете, вот мы ходим, все отдыхают, а мы доказываем, что мы верны Богу. Купим валенки, перчатки, сапоги и будем ходить для того, чтобы не допустить какого-либо греха даже на уровне мысли. Знаете, вот я ему рассказываю, а он мне говорит, ты знаешь, а я даже об этом и не подумал. Братья и сестры, и знаете, что я понял? Мы, бывает, делаем некоторые вещи, не подумавшие. И вот такие моменты, они сегодня вносят в христианскую среду очень много проблем. Вот почему сегодня разводы, вот почему в семьях проблемы, потому что мы можем расслабиться. Кстати, братья и сестры, в этом тексте 4 раза встречается глагол «послал». Давид послал узнать, кто она, Давид послал взять ее. Он раньше так не делал, он раньше сам шел. Но вот это состояние «мне все можно, идите все делайте для меня». Братья и сестры, вот такой образ жизни, быть расслабленным в духовной жизни, он может привести нас в грех. Вторая причина, почему Давид согрешил, он перепутал будильник. Братья и сестры, он встал под вечер. Давид встал рано утром и победил Голиафа. Встал под вечер, согрешил с Версавией. Все зависит от того, когда мы с вами встаем. Мы дома тоже стараемся дисциплину времени, там хомскул, одно, второе. Очень важно жить по времени. Наши подростки, наша молодежь, когда не регулируют свое время, поэтому они сидят на сайтах, поэтому они смотрят фильмы, у них со временем проблема. Давид встал после обеда, надо было вставать рано утром. В прошлом году мы проводили лагерь в Израиле, и вы знаете, у нас был вечерний костер о привычках, о том, что первые 30 лет человек создает привычки, следующие 30 лет привычки создают человека, и вот кто мы есть. Я говорю, молодежь, вы можете рассказать о какой-нибудь хорошей привычке, которая есть у вас, и поделиться с молодежью? И вот один брат встает и говорит, у меня, молодежь, есть замечательная привычка, и я встаю раньше будильника. Все, ого, ничего себе. Я говорю, а на сколько ты его заводишь? Он говорит, на 11 часов дня. Братья и сестры, да, это привычка. Да, это тоже дисциплина времени. Но это какое-то неправильное отношение к времени. Итак, братья и сестры, Давид расслабился, оставался в Иерусалиме. И он не вовремя встал. И вот эти моменты, они подвели его к греху. Вторая мысль. Природа греха. Итак, братья и сестры, давайте мы сейчас с вами определимся, что такое грех. Грех есть беззаконие. Согласно Святого Писания, грех никогда в одиночку не ходит. Я просмотрел закон Моисеев, и я понял, что Давид сделал не только один грех с Версавией, а он сделал целый ряд грехов. Первый грех, знаете, в чем заключался? Он пожелал жену ближнего своего. На этом Давид не останавливается, он делает второй грех. Грех прелюбодейства. Когда был совершен второй грех, он сделал третий грех. Не кради. Он украл жену у Урии, своровал ее. Это была не его жена, а жена Урии. Четвертый грех – не убей, он убивает Урию. Пятый грех – не лжесвидетельствует. В письме он пишет что-то Иаву, о чем мы говорим попозже. Вы знаете, друзья, когда я просмотрел, и я понял, что природа греха такова, что грех никогда в одиночку не ходит. Когда христианин делает один грех, ему нетрудно сделать второго греха. А потом нетрудно третий сделать, четвертый, пятый, и вы знаете, и целый букет грехов. Кстати, братья и сестры, это происходит тогда, когда мы пренебрегаем Словом Господним. И Нафан сказал Давиду: «Давид, ты пренебрег Слово Господне, вот что есть грех». Грех – это беззаконие, пренебрежение Словом Господним. Большое количество жен Давида не уберегли его от очередного греха. Понимаете, друзья? Когда-то Давид снял поношение с Израиля, убив Голиафа, теперь он дает повод врагам хулить имя Господне. Вы представляете? Один и тот же христианин может в одно время снимать поношение с народа Божьего благочестивой жизнью. Проходит время, он дает повод врагам хулить церковь через неправильную жизнь. Это было зло в очах Господних. Кстати, братья и сестры, чтобы я не забыл такую мысль, вот эти люди, которые пошли на разведку узнать, кто эта женщина Версавия, это были весьма умные люди. Жаль, что я не знаю их имен. Я поясню, почему. Они пошли разведать, приходят к Давиду и говорят ему: это Версавия, во-первых. Во-вторых, она дочь Елиама. В-третьих, она жена Урии Хитиянина. У меня вопрос, а зачем они так долго отвечают? Можно было сказать ее звать Версавия и все. Братья и сестры, это было предупреждение Давиду. Давид, ее имя Версавия. Она внучка Ахитофела, советы которого были как советы от Бога. Она его внучка, это очень мудрая женщина. Во-вторых, она дочь Илиама. Знаете, кто такой был Илиам? У Давида был спецназ 30 лучших воинов. И Илиам, отец Версави, был один из спецназовцев Давида. То есть они говорят: Давид, будь очень осторожен. Сейчас ее отец вместо тебя держит меч на войне. Не подведи ее отца. Ее отец – это Илиам. А во-вторых, она жена Урии Хитянина. У нее есть муж, и этот муж тоже спецназовец Давида. То есть зять и тесть вместе воюют на войне. Кстати, братья и сестры, у Давида было 30 сильных спецназовцев, так их назовем. И из них было 3 язычника. Моавитянин, аммонитянин и хитянин. Безусловно, Урия оставил язычество, пришел в Иерусалим, принял Господа Бога и пошел воевать за Израиль. И эти люди говорят: Давид, ты же подведешь Урию, ты Бога подведешь. Сейчас он воюет, ты не забудь, что он язычник. Братья и сестры, эти люди этими предложениями старались подвести Давида к Урию, Давида к тому, чтобы он не согрешил с Версавией. Братья и сестры, я для себя отметил, вот я понимаю, что наших детей тоже нужно предупреждать. Нас предупреждает церковь, Слово Божие, пастор, родители, будь очень осторожен. И вот заметить вот эту вот, знаете, милость от Бога, что меня кто-то предупреждает, чтобы я не сделал грех. Но Давид так не поступил. Братья и сестры, и вот третья мысль следующая. Попытка скрыть свое преступление. Давид согрешает с Версавией, и теперь он начинает думать, как спрятать концы в воду для того, чтобы никто об этом не узнал. Я задался вопросом, а неужели это было так важно скрывать свое преступление? Он же царь. А что царь не имел права? Бог предупреждал, что царь будет иметь много жен. Я так для себя уяснил. Давид понял, что он рискнул. Если сейчас его воины узнают, что он делает с их женами, начнется гражданская война. И Давид стал очень сильно думать, надо что-то делать. Братья и сестры, в Библии написано, что скрывающий свое преступление, он не будет иметь успеха. Мы это убедились в жизни Давида. То, что он попытался скрыть свой грех, ему успеха не принесло. Давид предпринимает 3 попытки. Кстати, братья и сестры, скрывать свое преступление – это заложено в нас в греховной природе. Я за детками своими наблюдаю, и я их не учу прятать преступление, они это делают. Вот девочка моя порцию не доела, и знает, что мама будет ее за это ругать, и она плохо ест. Она глядывается направо-налево, никто не замечает, подходит к мусорному ведру, простите, поднимает вещь нехорошую, высыпает еду и сверху еще чем-то засыпает. Вот так вот. Я был удивлен, кто учил моего ребенка? Попытка скрыть. Это в нашей греховной природе. Вот Адам и Ева, когда согрешили, вы помните? Первый грех был сделан. Они сразу попытались скрыться от Бога. Скажите, братья и сестры, где спрятались Адам и Ева? Где? Между деревьями рая. Я деткам говорю, детки, между деревьями прятаться не надо, надо прятаться за деревьями. А почему Адам и Ева спрятались между деревьями рая? Они неопытные грешники, они не умеют в жмурки играть. Они даже не умеют нормально прятаться. Они даже не сообразили, что между деревьями их очень легко можно увидеть. За деревьями нужно прятаться. А вы знаете, а Каин и Авель посовременнее грешники. Каин убивает Авеля где? На поле. А почему не в кухне? Мама увидит. А братья Иосифа еще современнее поступили, убили козла. Не козла жалко. Замазали кровью одежду. И говорят отцу, не это ли одежда сына твоего? Братья и сестры, вот что происходит. А Ахан поступил еще мудрее, в кавычках. Он взял одежду синаарскую, пришел домой, спрятал между вещами, скажем, между полотенцем. Когда он увидел, что дело идет серьезное, он бежит домой и перепрятывает, где? В землю закапывает. Братья и сестры, человеку свойственно в греховной природе прятать свой грех. Прятать. И Давид делает то же самое. Что делает Давид? Он приглашает Урию с военных действий. Говорит Яву, пришли мне Урию. Стоит Урия. Я представляю, солдат, лучший солдат Давида. Один из лучших. И Давид говорит, Яв, Урия, домой иди к жене. Вы представляете, война идет, а Давид говорит ему, иди домой. У меня вопрос, а зачем Давид посылает Урию домой? Давид знает, что Версавия ожидает ребенка. Надо, чтобы Урия был дома, и все подумают, что ребенок родился от Урии. Вы представляете? Как он продумал все? А Урия не пошел. Он честный солдат. Говорит, клянусь, я не пойду. С женой спать, дома есть и пить. И он спал у ворот. Когда Давиду об этом сказали, думает, ах, жаль, не получается прятать грех. Он приглашает на следующий день Урию. Говорит, Урия, выпей стакан вина. Вот тебе еще один стакан. Он хотел, чтобы Урия напился и все-таки пошел домой. Но честный солдат знает, как много пить надо. И Урия не теряет голову и снова не идет. Вот попытка скрыть. Давид говорит, оставайся в Иерусалиме, я что-то еще придумаю. И вот Давид принимает третью попытку. Он берет бумагу и пишет письмо Иаву. Иав, возьми, поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение. Отступите от него, чтобы он был поражен и умер. И дает это письмо Урии. Братья и сестры, безусловно, Урия не прочитал это письмо. Вот Урия ложит его и мчится на войну. Давайте представим, Урия солдат нечестный, и он решил прочитать это письмо. Давайте представим. Братья и сестры, каково было бы разочарование Урии, если бы он прочитал? Он нес в себе приговор к смерти. Он приезжает к Иаву и говорит, письмо от военачальника, от Давида. Иав читает, похоже, у Иава много вопросов, похоже. Но приказ военачальника, он ставит Урию и еще нескольких самых лучших воинов. Отступает, и Урия умирает. Братья и сестры, я очень рад, что Урия так и не узнал, за что он умер. Он стал жертвой заговора. В этот день многие жены остались вдовами. В этот день многие еврейские дети остались сиротами, потому что грех оставляет сильнейшие последствия. Братья и сестры, Урия, наверное, умирая, молился за Давида, за народ израильский. Он был язычником. Он для этого и перешел в стан израильский, чтобы умирать за Бога. Если бы он прочитал письмо, это было бы очень плохо. Итак, братья и сестры, попытка скрыть свои преступления. Очень плохо поступил Давид. Четвертая мысль. Проходит время. Между 11 и 12 главой проходит около года. Библейские комментаторы говорят, что в это время Давид ни раз арфу не взял. Братья и сестры, я думаю, что он правильно поступал. Когда ты находишься в грехе, петь не надо. Не надо петь, славить Бога. Богу это славы не принесет. Комментаторы многие Библии считают, что в это время, за эти 9 месяцев или 12 месяцев, Давид не написал ни одного псалма. Не написал ни одного псалма. Братья и сестры, когда к нему приходит Нафан, у него начинается разговор с Давидом. Давид до сих пор так и не раскаялся в своем грехе. Вот стоит пророк Нафан, стоит Давид. Кстати, по тексту я думаю, что Нафан разговаривал с ним на улице. Он даже не захотел к Давиду в дом заходить. И вот Нафан начинает издалека, рассказывает ему притчу. У одного бедняка была овечка, а у одного богатого было много овечек. Приходит странник, и этот богач берет эту одну овечку и убивает ее. И вот Давид слушает. Кстати, почему Нафан именно эту притчу рассказывает? Потому что Давид был пастухом, он точно пожалеет маленького ягненка. Братья и сестры, кстати, по этой притче можно заметить, что Урия и Версавия жили вот так. Вот так жили. Версавия и Урия, они друг друга любили, по согласно этой притче. И вы знаете, вот Давид слушает, а у него внутри праведное возмущение. Он ждет паузу, когда Нафан закончит свое повествование. И как только Нафан заканчивает, Давид говорит: смерть тому человеку, он должен в 4 раза воздать. Вы представляете, человек, который находится в грехе, он даже закон Моисеев может знать наизусть. Он приводит текст из книги Исход 22.1. Кто украдет овцу, должен в 4 воздать. И вот у Давида тексты из Библии. Представляете, человек в грехе, а он Библию цитирует. Такое тоже бывает. И вот пастору даже трудно что-то доказать. И вот Давид говорит: смерть тому человеку. И вдруг Нафан говорит: ты этот человек. И Давид понял. Вообще, братья и сестры, почему происходит, что когда человек находится в грехе, ему трудно увидеть себя? Вы представляете? Нафан рассказывает, а Давид себя не видит, пока Нафан конкретно ему не сказал: ты этот человек. Итак, братья и сестры, 4 мысль. Грехи некоторых людей, они явны. Некоторых открываются впоследствии, но они будут открыты. Грех будет обязательно обнаружен. Обязательно. Рано или поздно. В Библии есть такие тексты. 5. Покаяние за грех. Когда Давид услышал это слово, он покаялся. Кстати, друзья, в книге Царств не записана подробная молитва покаяния Давида. Прочитайте его 50-й псалом. Молитву раскаяния Давида. Как он каялся перед Богом. Он говорит: день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю пору. Я понимаю, братья и сестры, что Давид ходил с понурой головой, ему петь не хотелось. И он говорит: Духа Твоего Святого не отними от меня. Благодаря тому, что Бог Духа Святого не отнял от него, Давид пришел к покаянию. Вообще, братья и сестры, это милость Божия. Когда христиане находятся в грехе, Бог не отнимает свою милость на протяжении какого-то даже долгого времени. И вот Давид кается. Это был специальный псалом. Некоторые комментаторы, историки говорят, что Давид повелел левитам петь этот псалом, когда он будет заходить в храм на поклонение. Пускай весь Израиль узнает, какой я был грешник, но Бог меня помиловал. Вы знаете, бывают люди каются, а потом сильно переживают о том, что люди узнают об их грехе. Это говорит о том, что они не сокрушены перед Богом. Давид как бы говорит: да мне все равно, пускай весь Израиль, пускай наш хор поет о моем грехе. Главное, что Бог меня простил. Братья и сестры, вот оно покаяние Давида, вот оно. Печаль ради Бога произвела неизменное покаяние в сердце Давида. Неизменное покаяние. И 6. Наказание за грех. Братья и сестры, Бог прощает христианина, но он все равно его наказывает. Давайте об этом не будем забывать. Бог Давида простил, но он его наказал. 4 сыновей Давида, согласно его приговору, они умерли. Амнон умирает. Великий плач. А перед этим умирает маленький ребенок, который родился от Версавии. Бог ему жизни не дал. Вот этот ребенок вследствие греха прелюбодейства, он умер. Это была первая смерть. Амнон, вторая смерть. Умирает первый жених на деревне, Весалом, красавец, за которого мечтала любая девушка-израильтянка выйти замуж. Позорной смертью на него накидали огромную груду камней. И вот идет за гробом Давид и говорит: кто бы дал мне умереть вместо тебя? Братья и сестры, когда я изучил эту историю, я понял вот, что имеет в виду Давид. Весалом, я должен был умереть. Ты умираешь вследствие моего греха. А потом проходит время после смерти Давида, умирает его сын Адония. у которого была своя охрана, свои скороходы, он тоже позорно умирает. Братья и сестры, кстати, и все эти дети его были очень красивыми, очень красивыми. Вот так как-то вот получилось, что эти дети Давида были все красивые и все позорно умерли. Бог его наказал. Я хочу сказать одну фразу, которую повторю сейчас дважды. Никакое наказание не стоит так дорого, как грех христианина. Еще раз. Никакое наказание не стоит так дорого, как грех именно христианина. Бросется и Бог взыскивает. Заключительная мысль будет такая перед молитвой. Вы знаете, мне не хотелось бы закончить на этой печальной ноте. Бог восстанавливает Давида. Бог восстановил Давида. Вот несколько моментов. Книги царств, ведь, в общем, это взгляд человека на историю. Книги Паралипоменон – это взгляд Бога на историю. И я попытался найти в книге Паралипоменон похожую же историю о грехе Давида, и я ее не нашел, братья и сестры. И я понял, что Богу не захотелось повторять ее дважды. Бог его простил и восстановил. Вы знаете, в книге Паралипоменон очень интересно хронологически можно заметить предыдущая история, война с аммонитянами, и потом сразу текст. «И был возложен венец царя аммонитского на голову Давидова». И вот этот случай греха, он просто в книге Паралипоменон упущен. И я понял, что Бог Давида восстановил. В книге Паралипоменон этой истории нет. А еще, братья и сестры, потом от этой же Версавии рождается самый мудрый человек на свете и самый богатый – это царь Соломон. Он рождается от Версавии. Давайте представим. Инаугурация Соломона. Земля расседалась от криков. Молодой царь, он будет человек мирный, мудрейший человек на свете. А там недалеко около столба стоит Нафан. Старец Нафан. Он же в седых волосах. Это тот, который обличал Давида во грехе. А Нафан стоит и смотрит на этот праздник в Израиле. А у него слезы текут. Он видит, как Бог восстанавливает Давида после покаяния. Этот человек, который сейчас будет коронован, это тот, который родился от Давида и Версавии в совместном браке. Вот так Бог его восстановил. Однажды в нашей церкви была наказана одна сестра. Она очень сильно раскаивалась в своем грехе. И она как-то мне говорила, говорит: «Веня, я думаю, что Бог больше меня в жизни не благословит. Я никогда замуж не выйду, у меня не будет детей». Ну, как-то так вот она себе представляла. А я ей говорю: «Ты знаешь, если ты будешь ходить искренне перед Богом, Бог тебя простит и даже восстановит». Братья, она даже замуж вышла, у нее сейчас первый ребенок. Как она радуется. Да, наказание за грех было и церковное взыскание, но Бог восстанавливает, Бог восстанавливает. Последний текст прочитаю из Нового Завета. «Нам нельзя обойти Новый Завет». Братья и сестры, это первая глава Нового Завета. В первых же стихах мы читаем такие слова. «Иисей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Урией». У меня появился вопрос, а зачем нужно было в Новом Завете возвращать нас к реальной действительности? Соломон родился, отбывший за Урией. Не от Версавии, отбывший за Урией. Братья и сестры, я для себя отметил, получивший милость от Бога, получив восстановление в духовной жизни от Бога, мы никогда не забудем тех моментов, которые испортили нашу биографию. Вот почему нам нужно детей воспитывать в страхе Божьем. Вот почему нам необходимо работать с нашими подростками, с нашей молодежью, чтобы они не то, что не делали грех, чтобы они не делали тех вещей, которые могут подвести к греху. Братья и сестры, сегодня нам мир очень многие вещи предлагает. Будем очень осторожны. И в одном псалме Давид скажет: «Я остерегался, чтобы не согрешить мне». Я повторю кратко, братья и сестры, мы сегодня с вами говорили об одном отрезке жизни царя Давида, который был однажды под вечер. Мы с вами говорили о том, что каждому греху есть своя предыстория. Мы с вами говорили о природе греха. Будем бояться первого греха, второй будет сделать легче. Мы с вами говорили о том, что человеку свойственно скрывать преступления. Не будем этого делать. Будем помнить о том, что грехи, они будут явно обязательно, по крайней мере, перед судом Божьим. Будем помнить о том, что за грех нужно каяться, что Бог наказывает за грех, но Бог – это Бог, восстанавливающий духовную жизнь христианина. Я предлагаю сейчас помолиться, друзья, во-первых, о себе, о своей духовной жизни. Кто-то в громких, кто-то в тихих молитвах. Помолимся за наших близких, за нашу молодежь, за наших детей, чтобы нам жить и остерегаться, не грешить. Аминь.